Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Олег Обухов,
Татьяна Голованова
и Мария Меркулова. И если вам хочется поговорить, задать нам какой-нибудь вопрос,
позвони мне,
прокомментировать то, что происходит в студии, то вы можете подключаться к нашим видеотрансляциям, YouTube, Перископ, также Facebook, ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь.
Кстати,
еще в нашем Телеграм-канале.
Да.
И везде вы можете писать комментарии, вы можете задавать вопросы, а мы их будем читать и выбирать.
И, может быть, даже ответим.
Да, может быть, даже на что-то ответим.
Стучитесь и достучитесь.
Да.
И вам откроют.
Да.
Шли годы, смеркалось. А именно, вот уже 13 лет продолжаются братские перепалки между Москвой и Минском. Но сейчас, как сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, настал момент истины. Но не в одной из столиц республик, а Сочи.
А там 7 февраля главы стран выясняют, как жить дальше, куда деваются договоренности, почем нынче баррель нефти.
Ну, тем и кубометр газа.
И кубометр газа, да. Что там с дружбой?
Да-да-да, что там с дружбой?
Нефтепровод. Ну, темы действительно накопились. Беларусь обвиняет Москву в неисполнении обязательств по поставкам черного золота.
Ну, а между тем, да, уже госсекретарь Майк Помпео, госсекретарь США, он подсуетился, можно сказать. Сразу предложил Минску поставки в любых нужных объемах, когда приезжал, собственно, в столицу Беларуси. Правда, ценник вот он не назвал.
А там, да, дело-то в цене.
Да, дело-то именно в цене. И это, кстати, был первый визит высокого американского представителя в Беларусь за последние 26 лет. Но прежде чем оплачивать эти поставки Беларуси, надо бы, может быть, и с долгами с какими-то рассчитаться тоже. Потому что все-таки эти долги есть.
Есть и немалые. Перед все той же Россией, кстати, 7,5 миллиардов долларов. Минск среди российских заемщиков на первом месте, должен больше всех. Но выплачивает, по правде сказать. Еще один денежный вопрос – это газ. Минску не нравится цена – 127 долларов за 1000 кубов. Рассчитывают на внутрироссийский тариф. С чего?
То есть в два раза ниже. Вот, это бы, да, очень странно, когда продаешь очень дешево. И себе в убыток в том числе, потому что цена на газ в России, она дотируется зачастую, да, по крайней
это
мере, для конечного
А потом давайте не будем забывать, транспортировка газа тоже денег стоит.
А мне нравится, что у нас уже пошла дискуссия.
Но на самом деле и газ, и нефть, сначала, скорее всего, нужна интеграция, а не углеводороды. А союзные государство и все договоренности по нему в подвешенном состоянии. Уж сколько говорили, никто не понимает, что это такое союзное
и
государство.
О чем
вроде
только
есть,
не
вроде нет.
Говорили. Вот очень много вариантов.
Лично
да.
Каждый из нас сталкивается, мне кажется, только в аэропорту, когда проходит зону контроля из-за границы. Написано, что гражданам России и Беларуси вот отдельный вход,
да,
там практически
да.
Без очереди. Вот это да, в понимании. А так, что вот мы как-то интегрировались экономически, это не сильно заметно.
Не
да?
Сильно.
Валюта разная, рассчитываемся мы по-разному.
Заметно только в смысле путешествий, да, поездок из страны в страну, потому что здесь все открыто, граница открыта и так
а
далее.
А на самом деле идея-то крутая.
Да.
Ну и, как сказал Лукашенко, кстати, мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать. Вот, это он заявил прямо перед визитом в Сочи.
Ну, сейчас все идет со скрипом. Это вот из-за того, что проговаривалось единое таможенное пространство, даже общая валюта, налогообложение, дотации, единообразное законодательство даже, поддержка отраслей разных и многое-многое другое.
Ну вот, кстати, про таможню.
Да.
Забыли про плюсы еще сказать. Таможня-то у нас таможенный союз, который был, потом
да.
ЕАЭС. Вот он функционирует, кстати, круто. Но это уже в рамках другой интеграции, а не в рамках союзного
более
государства.
Более широкой, да. И там тоже еще много над чем приходится работать. Но вот пока непонятно, что же в итоге. Как же этот момент истины разрешится и разрешается? Куда двигаться дальше? Кто будет всем этим рулить? И вот это все и выясняю сегодня в Сочи. Ну, правда, все тоже не без накладочек.
Да,
скажем прямо.
Все просто так не бывает, не происходит.
Расширенный, усеченный формат переговоров. Сегодня появилась такая формулировка. А вот информагентство, дело в том, что из-за бурана в Москве снежного сначала не могла часть делегации вместе с журналистами президентского пула улететь в Сочи, а потом не смогла сесть в Сочи, потому что там ливень, в общем, тоже погода та еще совершенно ужасающая, пришлось улетать вообще в Минводы.
Ну, Лукашенко тоже расстроен, потому что у него в резиденции снега мало. Он в шутку пожаловался журналистам, что в его резиденции... Он хотел увидеть снег, в его резиденции нет, а там, где они встречаются с Владимиром Путиным, почему-то снег лежит.
Ну, в резиденции Александра Лукашенко, который находится в Сочи, да?
Да,
об
да.
этой речь?
Да, да, резиденция в Сочи.
Идет.
Да, там, где он разместился, скажем так. Ну, но... к счастью, все-таки та часть делегации и журналисты, они смогли добраться до Сочи, они уже все-таки там, и будет, в общем, еще один раунд переговоров.
А и уже главное, Новак сумел туда добраться.
Да, Новак сумел туда, министр энергетики России, добраться. Но сначала хоккей. Вот в хоккей еще сыграют лидеры двух стран. Такой дружеский, товарищеский матч. Вот это еще нас ждет.
Ну, а что, в принципе, хорошее решение там поиграть немножечко, да?
Ну, это вообще такая объединяющая...
Выпустить пар?
Да, так как это товарищеский матч, то я думаю, что он только на пользу пойдет. Может быть, даст возможность как-то...
На самом деле, я жду много интересных новостей, потому что пол журналистов уже приземлился, и они смогут работать.
Да, они смогут работать.
Это, кстати, самое главное.
Ну, совсем без журналистов, конечно, не остались лидеры на переговорах, потому что все-таки там и тележурналисты, которые отправляются, как правило, заранее на такие мероприятия, не вот этим бортом, который туда летел. Поэтому, в общем, информация приходит. Теперь ее будет еще больше.
Надеемся.
Да. Ну а с тем, что есть сейчас и о том, чего же нам все-таки ожидать, насколько действительно сейчас какой-то кульминационный, решающий, эпохальный момент в отношениях России и Беларуси, об этом мы будем говорить сегодня в студии со старшим научным сотрудником отдела Беларуси Института стран СНГ Юрием Баранчиком. Юрий Владимирович, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Добрый день.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович, есть у нас такая традиционная рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И сегодня он звучит так. Вот что это за момент истины-то? Действительно, вот сейчас какой-то такой особенный этап в отношениях Москвы и Минска, после которого все пойдет либо очень хорошо, либо очень плохо, либо вообще что? Вот Александр Лукашенко говорил про момент истины.
Ну, да, это хорошая фраза из книги. Я думаю, она достаточно верно описывает суть ситуации. Вот. Но я думаю, что лаг для принятия окончательных решений еще есть. Хотя... Он есть по политическим мотивам, а вот то, что касается белорусской экономики, то лага фактически не осталось. Uh-huh. Ситуация достаточно тяжелая в белорусской экономике. Останавливаются крупные предприятия. Начинается задержка с выплатой зарплаты, в частности, ограничения на Беларусь-Калий. Это один из крупнейших экспортеров. Поэтому хочется, не хочется, решение надо принимать.
А то есть это момент истины для Беларуси?
Да, конечно.
Ага. А почему так сложно с экономической точки зрения? Это какие-то глобальные проблемы, то есть фундаментальные, которые давно начались? Или это общемировая такая тенденция?
Вы знаете, расстаться всегда просто, а вот объединяться всегда тяжело. История, это, кстати, объединение Руси, она всегда была достаточно тяжелой. Это, кстати, естественно, с кем приходилось объединяться, это были наиболее близкие князья, которые не хотели там терять свою отчину. Ведь что произошло при распаде Советского Союза? Белорусский народ вовсе не хотел независимости. Он хотел остаться в составе Советского Союза, поэтому независимость свалилась неожиданно на головы граждан Республики Беларусь. Вот. И почему Лукашенко, собственно говоря, зашел на престол белорусской власти? Потому что он обещал реализацию народных чаяний и мечт, да, это возвращение в общее, так сказать, государство с русскими. Но, как мы видим, на протяжении 20 лет, так сказать, те обязательства, которые он взял на себя в 94 году, потом при референдуме в 95-96 году, они не были реализованы. И это вызывает ощутимые негативные последствия в республике. И, естественно, Россия тоже, смотря на этот процесс, ей стало откровенно надоедать эта ситуация. И надо определяться Минску, куда он идет.
Подождите, Россией, но если это невыгодно Беларуси, почему Лукашенко пытается торговаться с Россией за условия, вместо того, чтобы как можно скорее выполнить там те договоренности, которые уже давным-давно подписаны?
Ну, вы знаете, есть экономика, да, а есть политика. Вот когда мы возьмем две крупные компании, когда они объединяются, и одна компания поглощает другую, то, естественно, руководство второй компании, маленькое, оно сопротивляется из-за личных амбиций, личных целей, задач. Здесь аналогичная абсолютно ситуация.
То есть в данном случае, вы говоря о компаниях, в случае, когда одна другую поглощают, если примирить это все к отношениям между Россией и Белоруссией, получается как?
Ну, здесь идет, можно сказать, поглощение, можно сказать, объединение.
Идет все-таки поглощение, да, на ваш взгляд?
Ну, это слово не совсем верно, объединение идет. Но даже в этих объединенных процессах, как бы руководство фирмы маленькая, она хочет получить хорошую должность.
Наибольшие выгоды.
Да. Естественно, я думаю, что речь идет прежде всего об этом.
А какое же объединение все-таки, Юрий Владимирович? Его, ну,
вообще,
нет,
возможно
как-то
ли это в таком случае?
Ну, то есть все стопорится. Чего удалось достичь в рамках союзного государства на данный момент?
Не, ну, конечно, стопорится на стратегическом уровне. Ведь мы не решили, так сказать, до сих пор ни один из тех стратегических вопросов, которые были запланированы в 99-м году. То есть нет союзного парламента действующего, нет союзного правительства действующего. А нет,
но законодательного акта. Есть высший совет союзного государства, например.
Ну, это декоративный орган. Да, он, конечно, принимает решения, но они в основном касаются тактических моментов, это связанных с непосредственно гражданами двух стран. То есть мы имеем свободный выезд на территорию друг друга.
Ну, то есть такие человеческие
работа,
вещи.
Работа, да. Мы даже, по-моему, можем избираться в местные советы. Граждане Беларуси в России, граждане России в Беларуси. Можем вести бизнес, открывать предприятия, учиться, да, лечиться там, и так далее, и так далее. Но это уровень вот, граждан непосредственно, так сказать, бытовой. Уровень интеграции, он решен достаточно положительно, я считаю, используй. Вот. А вот то, что касается стратегических моментов, где уже необходимо поступаться полномочиями, да, принимать какие-то консенсусные решения. Ведь вот Франция, например, та же Польша, входит в Европейский Союз. Часть полномочий передана на национальный уровень. Но никто не говорит, что Франция не суверенное государство или Польша.
Это правда.
Да.
Это
здесь правда. Почему стоит бояться этого?
Ну, про Польшу, ладно, говорят, но совсем в другом контексте все-таки.
Хорошо, а Россия готова на уступки по газу, по нефти, в том числе по ценам, хотя нам это абсолютно невыгодно, но мы, в принципе, всегда продавали, и редко нам, когда было выгодно, в
с хорошим дисконтом.
Но уступки уже есть, уступки уже 20 лет действуют, даже больше, 25. Вот, поэтому, собственно говоря, Россия давно выполняет свои обязательства в части поддержки белорусской экономики. Эти обязательства даже вот международными финансовыми структурами, такими как МВФ и ЕБРР, они оцениваются в 100-120 миллиардов долларов за последние 10-15 лет. То есть поддержка около 8-10 миллиардов долларов в год.
Mm-hmm. Ну, это крупно.
Это большая очень поддержка, и я считаю, что Россия все свои обязательства в части поддержания белорусской экономики и более-менее достойного уровня жизни граждан, хотя он сейчас существенно снижается из-за политики официального Минска, она выполнила. И поэтому дело состоит только в наличии политической воли со стороны Лукашенко. И...
Ну вот Лукашенко часто говорит, что Россия не выполняет одни из условий. По части экономики мы поняли, что условия выполняются. А какого выполнения условий ждет Лукашенко от России?
Они в основном имеют экономический характер. То есть он бы еще хотел снизить цену на газ, в частности, со 127 долларов до 70, вот, и снизить цену на нефть. Но вот абсолютно правильно сказал президент России, что мы можем, да, как бы субсидировать Смоленскую 5-миллионным населением.
А такие договоренности вообще были? К чему апеллирует Александр Лукашенко?
Дело в том, что...
Или это как? Или были только, ну, мы проработаем и подумаем, или было что-то конкретное? Да, вот мы так сделаем с такого-то года. Вот
нет, естественно, это желание официального Минска, чтобы была такая цена. Угу. В договоре по газу, который действовал до конца 2019 года, цена на газ была зафиксирована. 127. 133, там инфляция считалась, где-то прибавлялась пару... долларов где-то увеличилось, но 133-127. Но суть в том, что с 2020 года контракта на поставку газа в Беларусь нет. И вот на этой ситуации Лукашенко хотел сыграть и заявил о том, что Россия должна еще практически в два раза снизить цену на газ до 70 долларов, как в Смоленской области.
А получится ли такой сценарий? Зная, как Александр Лукашенко умеет пробивать и давить, и умеет торговаться, может быть, у него это вполне получится.
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле нет. Потому что если бы работала предыдущая схема, вот в таком вот как бы режиме взятия дани с Россией, договорились бы уже в декабре. Но то, что не произошло, это на 20-летие подписания договора о союзном государстве, и то, что Россия фактически два месяца не поставляет в республику нефть, это делает отдельная структура Гуцериева, при этом, которая позволяет белорусским НПЗ поддерживаться на плаву, потому что полное остановление процессов, оно вызывает очень серьезные потом неполадки. И еще запускать бы заводы, то же самое НПЗ, как доменную печь. То есть, там...
Все заново.
Да, 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 все заново. Вот. А то, что касается газа, то надо подписывать договор. Газ пока идет в Беларусь без договора. Вот он пролонгирован, опять-таки, по-моему, до...
Январь-февраль.
Да, январь-февраль на два месяца, да.
А скажите, а почему глава Республики Беларусь не начал выстраивать экономику республики так, чтобы, ну, скажем так, не настолько зависеть от поставок того же газа, той же нефти из России?
Олег, ты клонишь к тому, что, ну, не зря договариваться с американцами, кстати, с другими
Помпео
компаниями. Да,
кстати, о Литве, которая
может быть,
тоже готова обеспечить
бесперебойные предложения действительно периодически поступают, когда вот возникают вот эти споры по цене на газ, на нефть периодически, ну, практически каждый год. Предложения есть.
Ну, по газу предложений нету, потому что труба, она одна. та же Польша получает газ там из России, да, и то, что сейчас Польша сказала, что якобы, по-моему, с 2021 года откажется от российского газа, перейдет на СПГ там или на норвежский газ, то Россия, по-моему, уже в марте или мае этого года собирается отказаться от поставок газа в Польшу.
То есть мы их немножко
опередим на пару лет, поэтому пусть они там сами разбираются, откуда они будут брать газ, по какой цене, при том, что они сейчас уже газ покупают из Америки, он, по-моему, в два раза дороже. Вот. А то, что касается нефти, как бы варианты есть, несомненно, есть. И можно было это делать и 5 лет назад, и 10. Но дело в том, что нефть в этом случае в два раза дороже. Вот сейчас пришла первая поставка норвежской нефти в Беларусь объемом всего 80 тысяч тонн. Вот за эти 80 тысяч тонн Белоруссия переплатила 10 миллионов долларов. Вот. А кто оплачивает? Это оплачивают белорусские потребители, жители республики. Потому что они платят
дороже,
за этот бензин.
Да,
ну, там не в два, там получается полтора, на 25%.
На 25%.
Вот 80 тысяч тонн, это дополнительно 10 миллионов долларов. И можно себе представить, сколько Беларусь будет переплачивать, если даже будет получать 8 миллионов тонн по такой цене. То есть вот сколько надо для экономики республики, это 6,5 миллиона тонн нефти в год. Беларусь сама добывает где-то 1,8-2 по разным подсчетам. То есть этого объема недостаточно даже для загрузки одного НПЗ. А если НПЗ действует где-то на 60% от своей мощности, они становятся дотационными, убыточными.
А много ли зарабатывает НПЗ на российской нефти? Ну, то есть вообще белорусская экономика от поставки уже не нефти сырой, да, нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью за границу. Много ли она получает тех же долларов в той же валюты, которая ей нужна?
Ну, мы можем считать только по нефти, что вот когда была схема перетаможки, то вот на тонне нефти, получается, Беларусь зарабатывала около, ну, в зависимости от цен на мировом рынке там и так далее, зависимо где-то около 100 долларов до 130. Было время еще, год 2010, когда, это сейчас российская нефть где-то 83%, 79% от мировой, а 2005-2010 год, в этот период она была 45-50%, то есть там ее было и больше. Ну вот в этот период где-то 100-130 долларов только на тонне нефти. А если мы говорим о нефтепродуктах, то там, естественно, маржа была гораздо больше. Именно вот этот фактор позволял вытягивать белорусскую экономику. То есть Россия продавала дешевую нефть, Белоруссия продавала по мировым ценам на мировых рынках и нефтепродукты, и за этот счет имела строить хорошие дороги, вот то, что россияне много говорят. Вот
да, там были хорошие, но сейчас испортились,
да,
кстати,
ну вот
уже
да.
Не такие классные.
Вот если Россия вернет эти деньги в ту же Смоленскую область, Брянскую, то и там дороги станут лучше, и магазины лучше, и жители станут больше.
Сейчас
лучше.
Жители Брянска прям порадовались.
Да, так это заинтересованы, я думаю.
Хорошо, а если вот про экономическую интеграцию еще спрошу, сейчас добью.
Интеграцию добьешь?
Именно интеграцию, да. Белорусская экономика сильно выиграет от более такого плотного сотрудничества с российской?
Ну, дело в том, что она и так выигрывает. То есть вот вопрос нефти и газа мы рассмотрели, да. Что касается остальных секторов.
Ну, Лукашенко считает, что по дешевке все очень сильно продается в России.
Ну, дело в том, что кроме вот нефти и газа есть еще такая область, как сельхозпроизводство. Вот Беларусь продает в Россию продукции сельского хозяйства около 4,2 миллиарда долларов в год. Вот, соответственно, если Россия закроет этот рынок в случае распада союзного государства, то ляжет все сельское хозяйство республики. И не только, лягут еще все схемы перетаможки, которые вот делают вот белорусские креветки, там ананасы, апельсины.
Да, белорусские. Да, с белорусских морей.
Да, да, меди там разные и так далее. Вот, это огромный бизнес, он, ну, я не специалист, но вот специалисты по этой тематике говорят, что это тоже около 1 миллиарда долларов в год, эта схема. То есть, соответственно, это огромная потеря. А ведь дело в том, что сельское хозяйство и так, а Беларусь дотационно. Вот, и если, это, кстати, исчезнет российский рынок, на который, по-моему, поставляется где-то 80-84% экспорта белорусской сельской продукции, то, естественно, это крах.
Ну, а не хватает разве интеграции в рамках Евразийского экономического союза?
Дело в том, что здесь очень важный момент, что российская экономика, она стала подниматься. И вот сейчас, в частности, по сельскому хозяйству, Россия достигла полностью вот закрытия рынка по курятине, по ряду других видов, по сахару, да, по свекле там, и так далее. Поэтому российский,
ну, это
бизнес
вот в рамках
нуждается...
того же импортозамещения, как-то,
да,
оно пошло
бизнес,
шире, чем
да, изначально нуждается в расширении рынков. Даже вот молочная продукция, например, он может спокойно ее поставлять в Беларусь дешевле, чем она сейчас стоит, и он выбьет местных производителей там за полгода-год. Но поэтому в Беларуси вводятся индикативные цены для того, чтобы российский даже вот тот же сахар не мог продаваться так дешево, как в России. Поэтому он там стоит дороже. Но и белорусский сахар тогда может продаваться по этой цене. И тогда хоть
белорусский... Вы вообще про сахарные заводы и задержание.
Ну, это сейчас тема горячая, да. Ну, а, скажем, вот те же калины, удобрения, да, соли. Ведь почему сейчас проблема? Вот, как бы, в Беларуси два поставщика валюты. Это вот два НПЗ и калины Беларусь-Кали. Они поставляют в республику порядка 55% валюты. Вот если нефтянка ложится, да, то мы понимаем, что здесь происходит. Вот, а проблемы сейчас возникли с Беларусь-Калием. Почему? Потому что проблема, значит, с вирусом в Китае. Контакты прекращаются. Люди там сидят по домам, соли меньше. Китай прекращает закупки. Вот вам еще кризис на еще одном системообразующем белорусском предприятии.
Хорошо, ну а мы можем как-то, не знаю, помочь...
Поспособствовать, да.
Там Белоруссии уже не с той точки зрения, что нам должно быть это очень выгодно, а с той точки зрения, что мы как бы братские народы. И это страна, которая всегда, ну как бы она... Не то, что мы прям совсем отдельно, мы всегда друг за дружку.
Абсолютно. И что будет в итоге, если ничего, никакие договоренности вот от 7 февраля не будут иметь места? Потому что пока то, что заявлял, например, Александр Лукашенко, это очень расплывчатые формулировки. Ну, мы обсудили нашу историю до седых времен и так далее, и так далее.
История-то
хорошо,
но есть
о чем поговорить, много
есть
о чем
нечего.
Есть говорить, все. То есть вот такие формулировки. Что будет, если не удастся?
Ну, вы знаете, я думаю, что последствия будут экономически достаточно тяжелые для республики. Дело в том, что американская нефть в республику быстро не придет. И суть в том, что американская нефть, она непригодна для белорусских НПЗ, потому что она легкая.
То есть она, белорусские НПЗ заточены под российскую,
да, под
в основном?
Да, и под такую нефть, как венесуэльская. Поэтому даже в США американская нефть, она не перерабатывается на НПЗ в чистом виде, она смешивается с венесуэльской нефтью, приобретается некий, так сказать, сорт, который уже идет на перегонку на НПЗ. Здесь все равно надо будет покупать хотя бы там 30% российской нефти. Но суть в том, что нефть будет дорогая. Вот смысл. Дело в том, что мы сможем ее закупать для внутренних нужд, а на рынке обратно мы ее не сможем экспортировать. Тогда смысл в этой деятельности.
Да,
интересно.
Какой выход?
Выход очень простой. Это надо объединяться. Надо объединять активы того же МАЗа с КАМАЗом, да, там, скажем, других предприятий МТЗ с российскими тракторными заводами. Создавать транснациональные холдинги, увеличивать свою долю на мировых рынках, прекращать конкурировать на рынках СНГ.
Ну, я надеюсь, на равных приоритетных отношениях, то есть никто никого не съедает.
Подождите, а что значит прекратить конкуренцию на рынках СНГ? Разве конкуренция не двигатель торговли?
Дело в том, что рынки сейчас, вот наши рынки, они маленькие. Весь мир разбивается на кластеры. И Китай сохраняет свой кластер, например, да, и хочет взять другие рынки под контроль. Американцы, мы видим, что они делают по газу, да, как они пытаются заблокировать поставки российского газа с тем, чтобы сохранить для себя европейский рынок. А так как газ СПГ, он дороже, чем российский, процентов на 30, это как минимум, то, естественно, им надо убрать российский газ с европейского рынка, цены прыгнут, и тогда они смогут поставлять туда спокойно свой СПГ. Потому что пока туда идет российский газ,
да,
а мы можем упасть там и ниже 100 долларов.
Можем себе позволить.
Да, да, да. Вот, то, вот это наш кластер на 400 миллионов. Это вот где-то Россия, Беларусь, если бы сюда зашла Украина, было бы хорошо, Казахстан, там Среднеазиатские республики. Вот это вот кластер. И здесь нам конкурировать не с кем. Мы должны этот рынок полностью зачистить и проводить на нем согласованную политику. А конкурировать уже с теми игроками, которые находятся на других рынках, там Латинская Америка, там Африка, там Европа и так далее, и так далее. Вот мы же сейчас идем в военке на то, чтобы объединить МЕК и Сухой. А почему? Потому что рынки заканчиваются, и разработки любых, так сказать, современных моделей техники, технологических, они требуют увеличенных затрат и так далее, не окры. Здесь аналогично, что трактор делает, что самолет, просто трактор дешевле. Соответственно, надо объединять усилия, так сказать, научные школы, базы, подходы.
В общем, все-таки будущее совместное, так или иначе, рука об руку.
Конечно.
Ну, не обязательно как-то прям совсем слившись.
Конечно, вот если мы посмотрим по тем же гаджетам, ведь Китай сейчас, у него там 2-3 фабрики на территории Китая, они могут обеспечить 70% рынка телефонов по всему миру. Соответственно, то же самое с тракторами может быть и с теми же большегрузными автомобилями. Нет проблем построить завод в чистом поле, за год его снастить роботизированной линии, например, да, как там BMW вот делает последние заводы, и все. Там ни людей не надо, никого. А здесь вот мы 25 тысяч на МАЗе, допустим, трудится, там где-то 50 тысяч на КАМАЗе, да. Объем продукции очень маленький, соответственно, у людей низкие зарплаты.
Ну, а российским компаниям выгодно объединяться с теми же белорусскими?
Конечно, выгодно. конечно, выгодно. Дело в том, что в Беларуси со времен Советского Союза остался ряд наработок именно по большегрузным автомобилям, по тягачам, по тем же, да. Вот, есть наработки по, так сказать, сельхозтехнике серьезные. Надо объединяться, конечно.
Но я просто к тому, что очень часто в интернете злые языки пишут, как говорится, о том, что вот там мы помогаем, мы спонсируем, ну хватит уже, ну там это нам невыгодно. Все-таки это взаимовыгодное
конечно
сотрудничество.
Выгодно. Конечно выгодно. Это 9 миллионов, так сказать, русскоговорящего населения. Вот это люди, которые имеют с нами общие ценности, идеологию, убеждения. Вот, естественно, это потеря Беларуси будет большой проблемой. Но...
И скоро будет упрощенный режим получения российского гражданства.
Будем надеяться, все будет хорошо, все разрешится. Спасибо большое, Юрий Баранчик, старший научный сотрудник отдела Беларуси Института стран СНГ, был в эфире радиошоу «Компас».
«Компас» — ваш спутник в мире новостей.